Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас. По подсчетам медиков и ЛГБТ-активистов, ежегодно в каждом крупном городе России до нескольких десятков человек совершают трансгендерный переход. Однако данных о том, сколько всего в России трансгендерных людей, нет. Впрочем, точной статистики нет нигде в мире. Но есть ряд социологических исследований, если верить которым, около 0,1% людей в мире трансгендерны. Проблемы, в первую очередь, правовые, трансгендерных людей в России игнорируют. Подавляющее большинство населения даже не представляет, кто это такие, а те, кто хоть немного слышал, о чем речь, считают трансгендерность извращением или следствием сексуальной распущенности.
Меня зовут Майя, мне 30 лет, и я трансгендерная женщина.
Я была Антоном Панковым, сейчас я Майя Демидова.
Я принимаю женские гормоны с 19 лет и на протяжении всей своей жизни, открытой жизни после камин-аута, позиционирую себя как открытого трансгендера. Я не кричу об этом на каждом шагу, но не скрываю этого. Мама и бабушка умерли рано, отца с нами не было изначально. Я осталась с дедушкой. Дедушка переживал утрату своей дочери и жены не меньше, чем я, поэтому спасался от трагедии, уходя полностью в работу. У меня не было какой-то такой особой травли в мой адрес со стороны сверстников. На пике популярности была готическая субкультура, в которую входили андрогины. Воспользовавшись этой лазейкой, так сказать, легально для себя, начала носить женские вещи. В институте все стало гораздо хуже. Поступила в медицинский, я хотела связать свою жизнь с медициной. Мне всегда это было интересно, и вообще я была лучшая в классе по биологии. Но на тот период у меня уже была тяжелая депрессия по поводу своей гендерной дисфории, гендерной идентичности и так далее, что тело меняется, мне это не нравится, я хочу быть другой. В итоге решила пойти в педагогический, потому что поняла, что медицинский – это хорошо, но с депрессией я его просто не вытяну. Там было очень много кавказцев, и поскольку я тогда уже носила женскую одежду, я подвергалась очень сильной травле, постоянным оскорблениям, унижениям, и однажды на меня даже на полном серьезе пытались сбить на машине. На большой скорости. Плюс, конечно же, одногруппники, никто со мной не общался. То есть полная изоляция и травля. Это привело к тому, что к концу второго курса я попыталась покончить с собой. Сейчас я сменила документы и понимаю, что это реальный кайф. Почему я не сделала это раньше, я не знаю, потому что на самом деле со своими собственными нормальными женскими документами это просто счастье. Я вот просто не осознавала, чего лишала себя все эти 10 лет. У меня нормальная работа. Я там не употребляю наркотики, почти не пью, веду здоровый образ жизни, плачу мать их налоги в это замечательное государство. Таким образом, я показываю, что я, как трансгендер, могу быть полноценной ячейкой общества. А если я полноценная ячейка общества, значит, я заслуживаю таких же прав, как и все остальные.
Это был фрагмент документального фильма «Майя», который сняла группа энтузиастов во главе с режиссером Алексеем Иванченковым. В 2018 году фильм показывали на фестивалях короткометражного кино в России, Великобритании, Индии, США и Китае. А сама Майя сегодня в гостях у программы «Человек имеет право» вместе с адвокатом Даниилом Хаймовичем. Кто вообще такие трансгендеры и чем они отличаются от транссексуалов и трансвеститов?
Трансгендер – это самое широкое понятие по отношению к транссексуалам. То есть не каждый трансгендер является транссексуалом. Само понятие транссексуальности можно взять из международной классификации болезней, в котором фигурирует именно транссексуализм как заболевание. В МКБ-10 она проходит под шифром F64.0. И там говорится именно о стойком желании человека сменить пол, то есть о стойком несоответствии психического самоощущения человека и его биологического пола. Трансгендер – это более широкое понятие. Далеко не всякий трансгендер стремится к тому, чтобы пройти весь комплекс мероприятий по смене пола.
То есть это внутреннее осознание, когда человек, ну, например, когда женщина осознает себя мужчиной.
В отношении трансгендеров, может быть, даже и не мужчины. То есть понятие гендера – это какое-то более новое, более широкое понятие, чем понятие пола. Но в целом, да. А трансвестит – это вообще понятие, которое не имеет никакого отношения ни к трансгендерности, ни к транссексуальности. Это тоже, само это слово также фигурирует в классификации болезней и относится к расстройствам сексуальных функций, когда человек стремится переодеваться в одежду противоположного пола и получает от этого сексуальное удовлетворение.
То есть все-таки трансгендерность – это болезнь?
Трансгендерность – это не болезнь. Болезнью в настоящий момент по действующей в России международной классификации болезней считается транссексуальность.
Это вот то, о чем вы уже сказали.
Да. Однако я прошу тоже здесь учесть, что в настоящий момент принята МКБ-11, она еще не адаптирована в России, и процесс адаптации может растянуться на несколько лет, на 5, 6, 7 лет. Однако уже в этой классификации болезней трансгендерность, та транссексуальность в прошлом, отнесена уже совершенно к другому разделу. Это уже она выведена из раздела психических заболеваний и отнесена в раздел состояний. Это состояние, которое требует медицинской помощи, как, например, беременность. Но никто не считает беременность заболеванием.
Правильно ли я понимаю, что в таком случае трансгендером нельзя стать? Или можно однажды проснуться утром, когда тебе 35-40 лет, и подумать, ой, а я хочу я быть мужчиной, а не женщиной, или наоборот. Как вот это происходит?
В подавляющем большинстве случаев это врожденное состояние. Ученые не пришли к консенсусу, как это происходит. Есть разные несколько вариантов, начиная с того, что транссексуализм формируется на этапе зародыша у человека из-за того, что мать может находиться в сильном стрессе или принимать гормональные препараты, которые повлияют на формирование мозга плода, потому что у каждого из нас есть отдел мозга, отвечающий за половое поведение, и по одной из теорий, вот под влиянием каких-то факторов, этот отдел мозга формируется по мужскому или женскому типу, противоположному тому, как формируется сам плод. И таким образом, например, формируется человек мужского пола, но его отдел мозга сформирован по женскому.
Я слышал про различные социальные версии, но в целом, насколько я понимаю, ни одна из них еще пока не нашла какого-то
Нету какой-то единой версии того, как это происходит. Тем не менее, в большинстве случаев это, на мой взгляд, именно врожденные ситуации, которые человек не может в себе подавить.
А как вот вы это поняли?
Примерно в том же возрасте, когда вы поняли, что вы девочка, будучи ребенком. В том же возрасте я поняла, что я девочка, но что-то со мной не так.
Могут это заметить родители, педиатр? В детстве, чтобы каким-то образом помочь семье, объяснить, что это не фатально, так бывает, и вам, вероятно, нужно предпринять какие-то шаги.
Я полагаю просто, что врачи в России мало вообще осведомлены об этой проблеме, и дать какие-то советы там, врачи или психологи родителям, наверное, вряд ли могут, только там, в крупных городах, и только специалисты, которые работают с этой проблемой, их не так много.
А как происходит то, что называют трансгендерным переходом? Человек себя осознал представителем другого гендера. И что дальше?
Осознание себя в другом гендере не обязательно должно повлечь за собой какие-то хирургические или юридические изменения в жизни человека, потому что гендер не вписывается в рамки только лишь мужского и женского. Человек может осознать себя агендером, бигендером и многими другими словами. Если человек осознает себя, будучи женщиной, мужчиной или наоборот, то тут уже нужно проходить специализированную комиссию, которая устанавливает, если у человека транссексуализм, то она дает ему справку об этом.
А что происходит на этой комиссии?
Сначала ты общаешься несколько часов с одним врачом, как правило, каким-то вот основным психиатром, который ведет эту комиссию. И в процессе общения он просто собирает анамнез твоей жизни полностью, расспрашивает тебя полностью о твоей жизни. Как мне кажется, это сделано для того, чтобы в процессе общения понять, нет ли у человека каких-то психических отклонений, которые могут быть противопоказанием к смене пола. Например, при шизофрении человек может ощущать себя в не том поле. Затем человеку дается большое количество тестов, которые направлены тоже на выявление транссексуализма, получается, да?
Ты идешь в поликлинику по месту жительства и говоришь: ребята, соберите, пожалуйста, комиссию. Или куда нужно обращаться?
Раньше, ну, как уже Майя сказала, для того, чтобы начать переход именно с точки зрения операции, смены документов, если человеку это нужно, необходимо было обращаться к психиатру, потому что это психиатрический диагноз пока что до сих пор. И мы пока живем еще по МКБ-10. Да, это пока что психиатрический диагноз. И поставить его, естественно, может только врач-психиатр. В 97-м году в России был принят закон об актах гражданского состояния. В одной единственной статье этого закона было сказано и сказано до сих пор, что в случае, если человек предоставляет в орган ЗАГС медицинский документ установленной формы о смене пола, он имеет право на внесение соответствующих изменений в актовую запись о рождении. То есть именно конкретно в графе «пол» вносятся изменения. Выдается новое свидетельство о рождении, и далее человек меняет остальные документы. Однако вот эта установленная форма, ее разработка была поручена профильному ведомству, Минздраву, но до конца 2017 года Минздрав разработкой этой формы не заботился. На практике врачи-психиатры, дабы, так скажем, распределить ответственность в этом не самом простом, скажем, прямо вопросе, они организовывали комиссии из трех врачей и выдавали справки с установленным диагнозом транссексуализм F640 и с рекомендациями на смену паспортного пола или там хирургическую коррекцию или гормональное лечение в свободной форме. До 2018 года эта комиссия могла быть образована в любом медицинском учреждении, частном или государственном, которое обладало лицензией по психиатрии и могло у себя комиссию медицинскую из там одного, двух, трех врачей-психиатров создать. Больше никаких требований не было.
Когда решила проходить комиссию, сначала попыталась получить разрешение в психоневрологическом диспансере по своему месту жительства. Я пришла к врачам, объяснила ситуацию, и они действительно собрали консилиум, большое количество врачей, сидели в кабинете, я минут 40 ждала в коридоре, они что-то совещались по поводу меня, потом вышли и говорят: мы бы рады тебе помочь, мы видим, что тебе это нужно, но мы просто не знаем про транссексуализм ничего.
И они вас отправили куда?
Сказали просто, что не могут ничем помочь, и я уже пошла в какие-то платные комиссии вот известные.
На практике люди получали подобного рода заключения и в ПНД в различных регионах. То есть кому как везло. Но с 2018 года вступил в силу приказ Минздрава, которым, собственно, и утверждена была наконец-таки вот эта форма медицинского документа о смене пола. И там установлено дополнительное требование к этой комиссии. Помимо психиатров, в этой комиссии обязательно должен присутствовать врач-сексолог. И это очень сильно затруднило на практике создание этих комиссий.
Почему? Мало специалистов?
Потому что сексолог – это очень экзотический врач, как выяснилось, в России. И врачи в регионах не заинтересованы в том, чтобы получать эту дополнительную специальность. Никогда не угадайте, почему.
Почему?
Оказалось, что в случае, если в регионе вот один из психиатров переквалифицируется в сексолога, работая при этом в государственном учреждении, он должен будет по своим должностным обязанностям участвовать в каждой судебной экспертизе по делам о насильственных действиях сексуального характера. Это никому не нужно, они не хотят этим заниматься. Как пример вам, в Санкт-Петербурге 8 ПНД, и только в одном ПНД есть сексолог. Куча регионов в России, в которых просто нет сексологических лицензий в государственных учреждениях.
То есть получилось до приказа, несмотря на то, что все не было зарегулировано, люди, которые планировали трансгендерный переход, находились в лучшей ситуации, в лучшем положении, чем сейчас?
Я бы не сказал, что в лучшем, потому что в связи с тем, что не было вот этой формы установлено, они обращались в ЗАГС, ЗАГС им очень часто отказывали во внесении изменений. Им приходилось идти в суд, а суд – вещь крайне непредсказуемая. В целом этот приказ – это благо, потому что он снимает необходимость обращаться в суд. Те, кто смогли эту справку получить, обошлись без суда и поменяли документы спокойно, быстро и без вот этой нервотрепки. Но я бы сказал так, что сместилась как бы болевая точка. Если раньше она была вот в моменте внесения изменений в актовую запись, то сейчас она сместилась на более раннюю стадию, на момент прохождения комиссии. Представьте человека с Дальнего Востока, в регионе нет комиссии. Вот он вынужден искать какую-то комиссию в Москве или в Санкт-Петербурге.
Успешность того, как человек будет менять документы, зависела от волеизъявления заявление начальницы или начальника ЗАГСа. И если, например, мне в Черемушкинском ЗАГСе очень повезло, я пришла к начальнице, она сказала, не ты первая, не ты последняя. Она знала все, как делается лучше меня. А некоторые приходят в ЗАГС и сталкиваются с тем, что вот начальница упирается и не хочет ничего менять.
В ряде случаев это объяснялось просто нежеланием сотрудников ЗАГСов брать на себя такую ответственность.
Какую-то ответственность.
Есть суд, вот, пожалуйста, суд. Это же не только в этой проблеме такое у нас отношение. В судах ситуация была абсолютно аналогичная. Непредсказуемый полностью процесс. То есть в ряде случаев судьи все очень быстро, с пониманием, прекрасно меняли и желали там нашим заявителям счастливого пути. В ряде случаев судьи упирались, отказывали, причем доходило до абсурда. Они требовали от людей, чтобы те делали операции обязательно, вплоть до того, что вот не одну, а чтобы все сделали операции, хотя это никаким законом не было
установлено. Да, и где денег взять вообще на все?
Ну вот, то есть многое очень упиралось во внутреннее представление судьи о том, вот как оно должно быть.
Один мой знакомый менял документы через суд, и у него были женские документы, но он уже выглядел полностью как мужчина, и его просто на его суд, в само здание суда не пускала охрана из-за того, что у него документы не соответствовали. Он на свое заседание по смене паспорта не попал из-за того, что его охрана не пустила из-за женских документов.
Но с другой стороны, пристава тоже можно понять. Перед ним стоит человек. Фотография в паспорте не соответствует внешности. Он же должен идентифицировать личность. То есть, ну, в общем... Понять можно.
К вопросу того, насколько эта система на каких-то просто человеческих взаимоотношениях и пониманиях строилась. Захочет начальница ЗАГСа, не захочет. Захочет судья, не захочет. Захочет пристав, не захочет.
Теперь все изменилось. С 2018 года в суд идти не обязательно.
Да, да. Теперь есть возможность получить медицинское заключение по этой форме установленной. Оно на специальном бланке защищенной формы.
Это дорого? Пройти такую комиссию?
Ну, не меньше 30 тысяч,
насколько мне известно. В Питере чуть-чуть дешевле.
Рублей. А в каком возрасте можно изменить пол? Ну, вот если родители видят, что у них в семье растет трансгендерный ребенок, они могут взять за руку своего несовершеннолетнего, привести на эту комиссию, ну и, соответственно, дальше предпринимать вот все необходимые шаги, там, гормонотерапию, замену документов и прочее.
Конечно, родители, будучи законными представителями там, несовершеннолетнего, могут привести его к психиатру, но поскольку вот это заключение, медицинская справка для ЗАГСа выдается на основании установленного диагноза транссексуализм, поменять документы до достижения 18 лет человек не может в настоящее время в России, потому что диагноз транссексуализм устанавливается только лицам, достигшим 18 лет. Для лиц, не достигших 18 лет, в МКБ есть иные диагнозы под другими шифрами. Этот диагноз человеку могут поставить, но ему скажут, скорее всего, как, ну, я предполагаю, что врачи скажут, приходите, когда достигнете 18 лет.
В зарубежной практике они делают так, что если ребенок проявляет какие-то отклонения в своем поведении, то его приводят к специалистам, и если специалисты считают, что ребенку может быть показана смена пола, они до совершеннолетия начинают давать ему под наблюдением препараты, которые задерживают половое созревание. То есть если это не какие-то половые гормоны, мужские или женские, а вот именно препараты, которые не дают человеку развиваться по мужскому или женскому типу до достижения совершеннолетия, чтобы потом человек принял осознанный выбор того, кем он хочет быть, но при этом не было какого-то потерянного времени, но чтобы он за это время не формировался в неугодном ему теле.
Документы заменили, к счастью, и быстро. Гормоны принимаются, операция... Может быть, планируется, может быть, нет. С какой проблемой на этом этапе могут столкнуться трансгендерные люди?
Я бы, наверное, выделил несколько блоков проблем, именно юридических. Первую проблему мы обсудили, это, собственно, внесение изменений в актовую запись, получение нового свидетельства о рождении. Но вторая проблема с заменой остальных документов. Какие-то из них меняются очень легко и на автомате, например, на водительское удостоверение. Какие-то меняются сложнее, например, дипломы. Тут уже возникают разные ситуации. ВУЗ может отказать. У нас были случаи, когда человеку отказал ВУЗ во внесении изменений.
И что, судились?
Пришлось в суд идти. А некоторые документы не меняются вовсе. Например, трудовая книжка. У нас есть инструкция, которая утвержден порядок заполнения и ведения трудовых книжек. Так вот, трудовая книжка, в нее изменения вносятся следующим образом. Предыдущие ФИО зачеркиваются одной чертой, и сверху пишутся новые. Конечно, когда там просто происходит смена фамилии там, в связи со вступлением в брак, никого это не напрягает. Когда меняется там Маша на Ваню, естественно, ну куда человек с такой трудовой книжкой пойдет?
И третий блок?
Третий блок, наверное, я бы по количеству запросов, которые вот наш проект получает, это вопросы военкоматов. Это очень распространенный вопрос. Обращаются именно трансмужчины, потому что трансженщины, их автоматически снимают с воинского учета. А вот трансмужчины, здесь два вида обращений бывают. Есть те, которые хотят служить, в том числе и по контракту. И когда они обращаются в военкомат, у них с этим возникают большие проблемы, потому что военкоматы не хотят, чтобы такие люди служили в нашей армии. А другая категория, которые как просто хотят пройти медкомиссию и получить военный билет.
Который без... может пригодиться
да,
для каких-то.
Да, да, желательно там не с категории D.
Я добавлю, что военный билет необходим людям, которые меняют пол на мужской, для того, чтобы устроиться на работу зачастую, потому что без военного билета людей просто не берут.
Теперь вот к семейным взаимоотношениям хочется перейти. Вот человек совершил трансгендерный переход, но он при этом был женат или был замужем. Для того, чтобы бывший муж получил свои новые трансгендерные документы, их брак нужно расторгать или нет? И что будет с детьми? В России же запрещены однополые браки, точнее, они не запрещены. В России не разрешены однополые браки. В России запрещено гомосексуальным парам воспитывать детей. И что в таком случае происходит с семьей?
На практике, поскольку в законодательстве нет прямого запрета на смену документов человеку, находящемуся в официальном браке, происходило следующее. Врачи на стадии комиссии очень часто ставили такое условие человеку, что мы вам не выдадим справку, пока вы не расторгнете брак. В ряде случаев врачи на это не обращали внимания, выдавали справку, человек шел менять документы, и вот уже на стадии смены документов у него возникали проблемы. ЗАГС ему отказывал, и мне известно решение судов, когда суд отказывал в внесении изменений, прямо указывая в мотивировочной части причину отказа, это наличие зарегистрированного брака и, например, там, наличие несовершеннолетнего ребенка. Суд указывал, что однополые браки у нас не разрешены, смена документов человеком повлечет как бы возникновение однополого брака, ну и наличие там несовершеннолетнего ребенка в ряде случаев признавалось судами тоже основанием, потому что суды писали, там будут нарушены права там, третьих лиц. Я полагаю, опять-таки, с юридической точки зрения это незаконно, потому что ни в каком нормативном акте не сказано, что не поставлено в зависимость право сменить документы от наличия или отсутствия детей, а также брака. Угу. Более того, в Семейном кодексе существует основание для признания брака недействительным. И все они относятся к моменту заключения этого брака. В момент заключения брака у людей были разный пол в паспорте, все было хорошо. И вот, опять-таки, согласно нашему законодательству, брак вот таким образом трансформированный не считается недействительным. Это вот такая...
Это коллизия, коллизия юридическая. Такая.
Да, да.
А насколько это безопасно вообще открыто заявлять о совершенном трансгендерном переходе, проявлять еще какую-то гражданскую активность, помогать другим людям?
Это совершенно небезопасно. У нас очень большой процент людей, совершивших переход, подвергались физическому насилию. Ну, про психологическое я не говорю, это почти везде, сплошь и рядом. Относительно большинства людей, которые становятся девушками, совершалось какое-то... Ну, просто нападали на улице за то, что они выглядели в представлении людей, которые на них нападали, неопределенного какого-то пола. То есть, когда человек начинает переход, он не становится сразу внешне как человек точно женского или точно мужского пола. И часто это становится причиной, когда человека могут просто ударить на улице, начать драку.
А правоохранительные органы как реагируют на заявления о фактах нападений на трансгендеров? Так же, как и в случае с любыми представителями ЛГБТ, просто стараются дистанцироваться и закрыть глаза?
Да, дистанцироваться, закрыть глаза, либо просто рассматривают эти преступления как бытовые, они никогда не укажут там наличие мотива, связанного именно с гендерной идентичностью. То есть вот именно преступления ненависти в нашей практике такого просто нет.
Правильно ли из этого сделать вывод, что вот в этой группе ЛГБТ, да, где лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры, вот как раз трансгендеры – это самая уязвимая группа?
Транссексуалы, они отличаются от вот этих первых трех. Первые три, они связаны с сексуальной ориентацией, да? То последние все-таки это сексуальная ориентация, никак не связанная группа.
Да, то есть это именно осознание, да. Внутреннее осознание, да, себя, да, как человека другого гендера.
При этом сами трансгендеры могут быть как гетеросексуальными, так и бисексуальными, и гомосексуальными. То есть они могут при этом относиться к какой-то еще из этих категорий. Не то чтобы самые уязвимые, просто, наверное, в настоящий момент пока что в России самые... О них меньше всего знают. Они позже всего, так скажем, о себе заявили. Позже появились в таком поле общественном. И все-таки пока что вот это существование этого диагноза тоже их выделяет. Причем это дает им и плюсы определенные, и минусы. Плюс в том плане, что это очень большой аргумент в диалоге с властью на сегодняшний момент, с той властью российской, которая сейчас есть, да, это дает определенную защиту. Да, у тебя есть диагноз, значит, ты имеешь право на получение медицинской помощи, значит, ты имеешь право на смену документов. Но это вот та реальность, которая есть.
А минус?
Минус – это стигма психиатрического диагноза. Наличие психиатрического диагноза любого в нашей стране это зачастую тоже приводит к той же самой дискриминации и отношение к психиатрическим, к больным с психиатрическими диагнозами тоже у нас в стране специфическое. Я думаю, что самое главное, что сейчас нужно – это просвещение, образование. Причем не только именно в части там, трансгендерности, а в принципе нам очень не хватает знаний.
И терпимости.
А терпимость, она во многом приходит вместе со знаниями. То есть мы боимся того, чего мы не знаем.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В самом начале всемирного карантина виолончелист Александр Рам с сожалением заметил, что культурные мероприятия в таких